А теперь в нашем эфире разъяснение налоговой службы о том, кто в будущем году начнет платить налоги с банковских вкладов. Об этом расскажет Гульфия Каюмова, начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Но сначала у нее спросим о налоговых вычетах. Гульфия Эльдаровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Елдос Алексеевна.
Тема налогового вычета на образование крайне актуальна. Ведь такой, так сказать, бонус от государства можно получить и существенно сэкономить семейный бюджет. Расскажите, пожалуйста, кто может рассчитывать на частичный возврат уплаченных налогов?
Мы сегодня говорим с вами о социальных налоговых вычетах за обучение. И вот как раз налоговый вычет на обучение – это один из социальных налоговых вычетов, который позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц, который был уплачен в бюджет ранее. И самый ключевой момент, который нужно обратить внимание наших радиослушателей, это то, что рассчитывать на социальный налоговый вычет на обучение – за образование могут только те граждане, которые работают официально и получают доход, который облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. А если вот говорить о неработающих пенсионерах, безработных студентах и женщинах, которые находятся в декретном отпуске, вот, к сожалению, им вычет данные не полагаются. Кроме того, не смогут также претендовать на социальный налоговый вычет на обучение. Это индивидуальные предприниматели, которые, например, применяют упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения. И также социальный налоговый вычет на обучение он не предусматривается при оплате учебы за счет материнского капитала. Теперь некоторые нюансы, на которые нужно обратить внимание. Вот вернуть часть уплаченного НДФЛ можно на собственное образование и на образование ваших близких родственников, будь то дети, братья, сестры, в возрасте до 24 лет. То есть, если вы оплачиваете обучение за себя, то здесь возраст не имеет значения, то есть в течение всей жизни вы можете повышать свою квалификацию платно, да, и сможете возвращать 13%.
А вот родственники до 24
да,
лет.
Да, а то, что касается детей, сестер, братьев, сестренок, братишек, здесь, конечно, есть ограничения в возрасте до 24 лет. Здесь еще один есть нюанс, на который бы мне хотелось обратить внимание, это то, что ваши близкие родственники должны обучаться на дневном отделении, а не заочно, и нужно обязательно подтверждать этот факт точного обучения детей, подопечных. А если, вот, например, вы платите, опять же, за себя, то здесь форма обучения не важна, то есть вы можете получать обучение и заочно, и при этом претендовать на социальный налоговый вычет на образование. Также вот хочу обратить внимание, что вот, например, такая категория родственников, как бабушка, которая, например, оплатила обучение в университете за своего внука, она, к сожалению, не сможет претендовать на налоговый вычет за обучение. И, например, если тетя оплатила племяннику какую-то спортивную секцию, она также не сможет претендовать на данный социальный налоговый вычет, потому что налоговый кодекс предусматривает вот этот вычет, социальный налоговый вычет, на близких родственников, детей, сестер, братьев.
Итак, с теми, кто имеет право на этот вычет, мы разобрались. А вот если говорить о самих организациях или образовательных курсах, к ним есть какие-то требования, при которых положен вычет или не положен?
Да, есть требования. У данного учебного заведения, образовательного учреждения должна быть лицензия. Например, получить социальный налоговый вычет допускается за оплату учебы в ВУЗе, но в договоре тоже должно быть прописано, что это не консультационные услуги, а образовательные услуги. Например, также родители могут вернуть социальный налоговый вычет за занятие у репетитора. Но здесь тоже есть условия, чтобы у этого преподавателя должна быть также лицензия на образовательные услуги и соответствующий документ, который подтверждает его статус репетитора. Кроме того, можно получить вычет и при обучении за границей. В этом случае обязательным наличием у иностранной организации должно быть именно опять документ, который подтверждает статус организации. Здесь не обязательно лицензия, да, на образовательные услуги, а может быть какой-то другой документ, устав, программа, другие документы, именно которые предусмотрены за границей, да, и вот эти документы, которые оформлены на иностранном языке, они должны прилагаться на русском и должны быть подтверждены у нотариуса.
А на каком уровне установлен предел трат, с которого можно будет вернуть вот эти 13% в год?
Есть, да, действительно, предел при расчете размера социального вот этого налогового вычета. Есть максимальная социально-налоговый вычет, на который может претендовать налогоплательщик, на оплату собственного обучения, также братьев и сестер, это 120 тысяч рублей, а за ребенка 50 тысяч рублей. При этом вычет по расходам на собственное образование близких родственников суммируется с другими социальным налоговыми вычетами, например, вот эти 120 тысяч предел, на который может претендовать налогоплательщик на социально-налоговый вычет. Сюда также включаются и лечение зубов, какие-то анализы, медицинские услуги. То есть вот эти 120 тысяч – это и для тех социальных налоговых за покупку лекарств по рецепту. Это все как бы не более этой суммы. Кроме дорогостоящего лечения. У дорогостоящего лечения у него другой код. Там может быть сумма любая. То есть если у налогоплательщика есть в планах получить в этом году социально-налоговый вычет не только за обучение, но и за лечение, здесь нужно иметь в виду, что максимальная итоговая сумма все равно должна составлять 120 тысяч рублей. Если она будет больше, вычет будет предоставлен только на 13% от 120 тысяч рублей.
За какой период можно вернуть часть налогов?
Фактически можно получить налоговый вычет только за те годы, когда было фактически оплачено обучение. Поэтому если ребенок обучается в ВУЗе, то, как правило, родителям выгоднее оплачивать не сразу, а по годам, и каждый год подавать именно на социальный налоговый вычет за обучение. Поэтому на сегодняшний день у нас 2021 год, соответственно, можно подать документы за три предыдущих налоговых периода. Это 2020, 2019 и 2018 года. И очень важный момент, если, например, при имущественном налоговом вычете остатки можно переносить на следующие года, то здесь при получении образования или лечения остатки не переносятся на следующие годы. Ага. Поэтому нужно подавать декларацию по истечении налогового периода.
Как и где можно получить этот налоговый вычет?
Вот я уже начала говорить, что можно подать декларацию по истечении налогового периода, да? А тут налогоплательщик уже сам выбирает. Либо он ждет окончания налогового периода. Вот сейчас у нас заканчивается 2021 год, и если его ребенок обучается в 2021 году, то он может подождать конца 2021 года и в начале 2022 года подать декларацию по форме 3 НДФЛ вместе с полным пакетом документов. Вот остановлюсь на пакете документов. Что там должно быть? Во-первых, справка по форме 2 НДФЛ с места работы. То есть нужно подтвердить, что вы работаете и получаете доход, который облагается по ставке 13%. Облагается налогом на доходы физических лиц. И пакет документов. Во-первых, которые подтверждают, что вы имеете право на данный социально-налоговый вычет по расходам на обучение. Это договор с образовательным учреждением, платежные документы об оплате обучения, копию лицензии образовательной организации, если, например, реквизитов этой лицензии нет в договоре, да. А если оплата производится не за себя, например, за ребенка, да, то нужно, во-первых, справку об очной форме обучения, так как форма обучения важна, и свидетельство о рождении ребенка, так как нужно подтвердить родство с этим ребенком. Если вы претендуете на социально-налоговый вычет за обучение своего брата или сестры, здесь также нужно уже будет приложить два свидетельства о рождении, потому что нужно будет показать, что у вас общие родители. И если все будет в порядке, со стороны сотрудников налоговых органов к вам не будет вопросов по заполнению декларации и по пакету документов, в течение 3 месяцев со дня представления декларации, у нас есть срок камеральной проверки, это 3 месяца, будет проведена камеральная проверка декларации. И если все будет оформлено правильно, в течение 30 дней после камеральной проверки декларации деньги должны будут поступить на счет. Это первый способ. Но здесь нужно ждать окончания года, да? Можно не ждать этого. То есть заплатили за учебу и на следующий месяц подать заявление в налоговую инспекцию о том, что вот именно на подтверждение своего права на вычет. Опять же, нужно вот подать вот это заявление. И пакет документов. Пакет документов такой же. Здесь, конечно, сроки рассмотрения этого заявления намного меньше, не 3 месяца, а 30 дней. По истечении 30 дней налоговый орган рассмотрит это заявление, вас проинформирует о результате, да, предоставит вам уведомление подтверждения права на социальный налоговый вычет на обучение. И ваша задача будет предоставить это уведомление работодателю, бухгалтерию, чтобы они уже не удерживали налог на доходы физических лиц и предоставили вам уже на работе. Здесь, конечно, получится намного быстрее.
А теперь вопрос о поправках к налоговому кодексу, который касается налогов на вклады частных лиц. Вообще достаточно все-таки непривычная пока позиция для наших граждан. Кого вот в настоящее время затрагивают эти изменения? Как рассчитать налог для своих вкладов? Из каких банковских вкладов татарстанцам вскоре придется платить подоходный налог? Давайте сначала, да? Кого затрагивает этот налог? И насколько существенны могут быть эти суммы налоговых платежей?
Если говорить о процентных доходах по вкладам и счетам, то налог будут платить как граждане Российской Федерации, это налоговые резиденты, то есть те, кто проводит на территории страны не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд, так и налоговые нерезиденты, которые получают процентные доходы в России. Но самое главное, что нужно здесь запомнить, это то, что налогом облагается только доход, то есть исключительно проценты, которые получают с этого вклада, а не сумма депозита. Можно сказать, что сумма банковского вклада, неважно, рублевый или валютный, это, так сказать, имущество физического лица, а не его доход. А вот банковские проценты, как и проценты по ценным бумагам, это доход, и они облагаются налогом. Налог зависит не от ставки конкретного вклада, а от того, сколько процентного дохода было получено за год по всем вкладам и счетам. При этом из этой суммы нужно будет вычесть необлагаемый процентный доход. Давайте расскажу, что такое необлагаемый Конечно. Процентный доход. Угу. Он рассчитывается как произведение суммы 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, которая установлена на 1 января соответствующего года. Ключевая ставка Банка России по состоянию на 1 января 2021 года составляет 4,25, поэтому умножаем на миллион, да, и получаем в 2021 году необлагаемый доход будет составлять 42 500 рублей. И если ваш процентный доход не больше этой суммы, то вам ничего не придется платить. Если процентный доход будет выше этой суммы, то заплатить налог придется с суммы превышения, но 13% от этой суммы.
То есть вот правильно я понимаю, что вкладчиков ждет следующее. Налоговая служба учтет все банковские счета граждан, включая депозитные, текущие, карточные, зарплатные, чтобы выяснить, по каким из них доходность превышает 1%, а затем всю полученную по таким счетам доходность суммируют, и из нее уже вычитают необлагаемую налогом сумму. Это так?
Давайте я поясню на примере. Например, у вас два вклада в разных банках. Один вклад на 500 тысяч рублей по ставке 5,5% годовых, и другой на 600 тысяч рублей по ставке 6% годовых. И, допустим, эти оба вклада заканчиваются в текущем 2021 году. Рассчитаем процентный доход, который вы получили по ним, да? В первом банке он составит 27,5 тысяч рублей.
Это как раз проценты.
Да, это процентный доход. А во втором банке 36 тысяч рублей. Всего получается 63 тысячи 500 рублей, если мы суммируем. Помним, что у нас необлагаемая сумма дохода – это 42 тысячи 500 рублей. Из 63 тысяч 500 рублей мы должны вычесть 42 тысячи 500. И именно вот с разницы будут удержаны 13% в пользу государства. Это составит всего 2730 рублей.
Ну что ж, 2000 это все-таки не 40, которые вы тут манипулировали, то они как раз вот пугают на первый взгляд, на первый, вот если слушать по радио. Ну, то есть, в конце концов, вывод такой, вот 2 с небольшим тысячи рублей, вот такой налог будет в этой
ситуации.
Да,
он на самом деле небольшой.
А как налоговая служба будет собирать данные о доходах по вкладам татарстанцев? Через какие источники?
Данные о доходах по вкладам татарстанцев будут сообщать банки. Информация от кредитных учреждений в налоговые органы будет поступать не позднее 1 февраля года следующего за отчетным налоговым периодом. В нашем случае не позднее 1 февраля 2022 года. По закону налоговый период для расчета НДФЛ – это календарный год, то есть с января по декабрь. Информация всеми банками будет предоставлена в налоговые органы в утвержденных форматах, в электронном виде. В дальнейшем В базе данных налоговых органов эта информация будет аккумулироваться по каждому налогоплательщику. К каждому налогоплательщику и каждому вот этому процентному доходу будет применена сумма необлагаемого дохода, будет произведено исчисление налога, и уже окончательно сумму налога, которую придется уплатить налогоплательщикам, будет получена в форме налогоуведомления, которое сейчас уже разослано. Но это будет в первый раз в следующем 2022 году за 2021.
То есть в этом году начинает действовать эта норма платить?
Оплатить есть... впервые налогоплательщики угу. будут в 2022 году, ну, получив налоговое уведомление либо по почте, либо в электронном виде через личный кабинет.
А, кстати, надо ли подавать декларацию для расчета вот этого налога на депозит?
Ну, как я уже сказала, что вот впервые налогоплательщики будут платить, получив налоговое уведомление в 2022 году. Напомню, что срок уплаты по налоговому уведомлению – это не позднее 1 декабря. Срок уплаты единый, он и для имущественных налогов такой же. Поэтому представлять декларацию по форме 3 НДФЛ не нужно, никуда ходить не нужно, справки никакие собирать также не нужно. Все будет произведено в автоматическом режиме. Исчисление вот этого налога. Самое главное, налогоплательщику нужно будет внимательно следить за документами, которые направляются налоговыми органами.
Ну, а вот такой вопрос. А если у человека ну, такие вот проценты с таких больших доходов, что вот этот самый доход превысит за миллион, там, например, вот какие-то есть, не знаю, там, другие ставки?
Да, стоит сказать, что если сумма ваших доходов, которые включаются и проценты по депозитам, окажется в пределах до 5 миллионов рублей, то ставка налога на доходы физических лиц останется прежней 13%. А вот если сумма вашего дохода будет больше 5 миллионов рублей, то ставка налога на доходы физических лиц станет уже 15%.
У нас в студии была Гульфия Каюмова, начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.